так как прилив адреналина может привести к неприятным последствиям. Но врач, судя по всему, ознакомилась с досье и решила, что встреча с полицией при моем образе жизни будет чем-то совершенно нормальным. Я постарался отнестись к этому так же.
«И что ей от меня нужно?»
«Полицейские не сочли нужным поставить меня в известность».
В этих словах прозвучали печальные нотки, которые женщина должна была бы скрыть.
«Похоже, ваша репутация вас опережает».
«Похоже на то». Повинуясь внезапному порыву, я заставил мышцы своего нового лица изобразить улыбку. «Доктор, я никогда здесь не был. То есть на земле. Я никогда не имел дела с местной полицией. Скажите, у меня должны быть причины для беспокойства?» Она взглянула на меня, и я увидел, как в ее глазах смешиваются страх, любопытство и презрение.
«Имея дело с таким человеком, как вы, — наконец ответила женщина, — полагаю, это полицейские должны беспокоиться».
«Да, наверное», — тихо промолвил я. Поколебавшись, она показала рукой на дверь.
«Зеркало там, в раздевалке».
С этими словами врач ушла. Я посмотрел на дверь, сомневаясь, что уже готов познакомиться с зеркалом. В душе, водя намыленными руками по новому телу, я фальшиво насвистывал, пытаясь унять нарастающую тревогу. Моей оболочке было лет 40 с небольшим по стандарту протектората. Телосложение пловца, в нервную систему вмонтировано армейское оснащение. Скорее всего, нейрохимические ускорители. Когда-то и у меня были такие. Тяжесть в легких указывала на пристрастие к никотину, левую руку покрывали шрамы, но в остальном я не нашел причин жаловаться. Мелкие недостатки замечаешь потом, а мудрые люди приучаются не обращать внимания. У каждой оболочки есть свое прошлое. Если кому-то это не нравится, можно встать в очередь за синтетой или фабриконом. Я не раз носил искусственные оболочки, их часто выдают освобожденным условно-досрочно. Дешево, но очень напоминает жизнь в одиночестве, в доме, пронизанном сквозняками. К тому же цепи, отвечающие за вкусовые ощущения, никогда не удается настроить как надо. Поэтому вся еда напоминает приправленные острым соусом опилки. Войдя в раздевалку, я нашел на скамейке тщательно сложенный летний костюм. На стене висело зеркало. Поверх стопки одежды и простого белого конверта с моим аккуратно выведенным именем лежали дешевые стальные часы. Глубоко вздохнув, я подошел к зеркалу. Это самое трудное. Мне приходилось проделывать такое почти 20 лет, и все же я до сих пор вздрагиваю, когда в первый раз смотрюсь в зеркало и вижу там незнакомое лицо. Очень похоже на извлечение образа из глубин аутостерограммы. В первое мгновение кажется, что сквозь зеркало на тебя смотрит чужой человек. Затем, фокусируя взгляд, ты быстро оказываешься за этой маской, проникая внутрь, испытывая осязаемый шок. Как будто перерезается невидимая пуповина. Но только при этом вы с незнакомцем не отделяетесь друг от друга, а наоборот, он насильственно проникает в тебя. И вот уже в зеркале твое собственное отражение. Я стоял перед зеркалом, вытирался насухо и привыкал к новому лицу. Тип европейский, что для меня в новинку. Кроме того, у меня сложилось стойкое впечатление, что прошлый обладатель этого лица не выбирал путей наименьшего сопротивления, если они и были. Несмотря на бледность, результат длительного пребывания в резервуаре, черты, которые я видел в зеркале, сохранили обветренный, закаленный вид. Повсюду морщины и складки. В густых, черных, коротко остриженных волосах кое-где белела седина. Глаза ярко-голубые, и над левым красовался едва заметный неровный шрам. Подняв левую руку, я сравнил шрамы, гадая, есть ли между ними какая-нибудь связь. В конверте под часами лежал лист бумаги, отпечатанный на принтере. Подпись неразборчива. Итак, я на Земле, в древнейшем из цивилизованных миров. Пожав плечами, я пробежал взглядом письмо, затем оделся и убрал его в карман пиджака. Бросив прощальный взгляд в зеркало, я застегнул на запястье часы и отправился к ожидавшим меня полицейским. Часы показывали 5:15 по местному времени. Врач ждала меня за овальным столиком, заполняя какие-то документы на компьютере. У нее за спиной стоял худой суровый мужчина в черном костюме. Больше в комнате никого не было. Посмотрев вокруг, я обратился к мужчине.
«Вы из полиции?»
«Они снаружи», — он указал на дверь. «Сюда им доступ запрещен. Нужно специальное разрешение. У нас собственная служба безопасности».
«А вы кто?»
Мужчина посмотрел на меня с тем же смешанным чувством, что и врач внизу.
«Надзиратель Салливан, начальник центральной тюрьмы Бэй-Сити, заведение, которое вы сейчас покидаете».
«Похоже, вы не слишком огорчены тем, что расстаетесь со мной».
Салливан прошил меня взглядом насквозь.
«Вы рецидивист, Ковакс. Я никогда не видел смысла в том, чтобы тратить здоровую плоть и кровь на таких, как вы».
Я пощупал письмо в нагрудном кармане.
«Ну, к счастью для меня, мистер Банкрофт с вами не согласен. Он должен был прислать за мной лимузин. Машина уже ждет?» «Я не смотрел».
Где-то на столе звякнул протокольный сигнал, возвестивший о конце процедуры. Врач закончила вводить данные. Оторвав закрутившийся лист, она расписалась в двух местах и протянула его Салливану. Склонившись над бумагой, надзиратель прищурился, читая. Наконец, черкнув подпись, он отдал документ мне.
«Такесси Лев Ковакс», — сказал Салливан, делая ошибку в моей фамилии с тем же мастерством, что и его подчиненный в зале с резервуарами. «Властью, уверенной мне Советом Правосудия Объединенных Наций, я освобождаю вас под опеку Лоренса Дж. Банкрофта на период до 6 недель, по прошествии которых условия вашего досрочного освобождения будут пересмотрены. Пожалуйста, распишитесь вот здесь».
Взяв ручку, я вывел чужим почерком свою фамилию рядом с указательным пальцем Салливана. Надзиратель разделил копии и вручил мне красную. Врач протянул ему второй лист.
«Это медицинское заключение, свидетельствующее, что оцифрованный мозг Такеси Ковакса получен в целости и сохранности от администрации правосудия планеты Харлан. После чего он был заключен в оболочку этого тела. Засвидетельствовано мной и монитором внутреннего наблюдения. К свидетельству прилагается диск с копией полученной информации и сведениями о резервуаре. Пожалуйста, подпишите декларацию».
Я поднял голову, тщетно разыскивая камеры наблюдения. Впрочем, спорить не из-за чего. Я подписался второй раз.
«Это копия соглашения об опеке, которой вы связаны. Прочитайте, пожалуйста, ее внимательно. Невыполнение любого из пунктов может привести к тому, что вы будете незамедлительно помещены на хранение для полного отбытия срока здесь или в другом исправительном заведении по выбору администрации. Вы согласны с этими пунктами и обязуетесь их выполнять?»
Взяв бумагу, я быстро пробежал ее взглядом. Стандартная форма. Чуть измененная версия соглашения об опеке, которое мне приходилось 10 раз подписывать на Харлане. Язык был довольно корявым, но смысл тот же. Одним словом, чушь собачья. Не моргнув глазом, я подписал соглашение.
«Ну что ж, в таком случае, Ковакс, можете считать себя счастливым человеком».
На мгновение сталь из голоса Салливана исчезла.
«Не упустите свой шанс».
Неужели эти люди не устают повторять подобные глупости? Я молча сложил листы бумаги и убрал их в нагрудный карман. Когда я собрался уходить, врач, привстав, протянул мне маленькую белую визитную карточку.
«Мистер Ковакс».
Я остановился.
«У вас не должно быть никаких серьезных проблем с привыканием», — сказала она. «Это здоровое тело. Но если все же что-то случится, позвоните по этому номеру».
Протянув руку, я взял маленький прямоугольник картона с механической точностью, которой раньше не замечал. Начала действовать нейрохимия. Моя рука отправила визитную карточку в карман к остальным бумагам, и я, не сказав ни слова, пересек комнату регистратуры и толкнул дверь. Быть может, не слишком учтиво, но в этом здании ничто не пробудило мое чувство благодарности.
«Вы можете считать себя счастливым человеком, Ковакс».
«Это точно. В 180 световых годах от дома, в чужом теле, выпущенный под соглашение об опеке на 6 недель, переправленный сюда, чтобы заняться тем, к чему местная полиция боится подойти и на пушечный выстрел. А в случае прокола — назад, на хранение. Выходя из регистратуры, я чувствовал себя таким счастливым, что мне хотелось петь».